о многом можно говорить в эти святые рождественские дни. Мне приходилось в эти дни давать много интервью разным средствам массовой информации, и радио, и газетам, и телевидению, потому что все пишут о Рождестве, все говорят о Рождестве. И, конечно, всегда я заканчивал свое выступление, краткое или пространное, следующими словами. Я хочу, чтобы эти все слова были записаны у нас с вами в сердце. Потому что, да, Рождество – это праздник, но пусть эта праздничная суета не заслонит от нас того главного, подлинного, самого важного, что возвещается в дни рождественские. Потому что у нас часто люди воспринимают Рождество в цикле других праздников. Выпить, пойти в гости, как-то порадоваться, попраздновать, говорят, Рождество, с Рождеством тебя. Но мало кто помнит, что в этот день мы вспоминаем момент, когда Бог явился ради спасения человечества, явился на земле, жил с нами, показал, что возможно прожить жизнь достойную, в послушании Богу возможно прожить жизнь. И кто таким образом проживет жизнь, тот сподобится воскресения из мертвых, будет воскрешен Богом Отцом. То есть Сын Христос проложил для нас путь на небеса, путь к Отцу Небесному. Поэтому день Рождества – это и день явления Бога на земле, день, когда Бог уже не стал смотреть на мучающегося человека, а сошел, чтобы помочь ему спастись. Это и день, в который мы вообще размышляем над вот этой тайной, что человек может обожиться. Как святые отцы говорили, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Если раньше это были два взаимонепроницаемых мира, божественные и человеческие, то благодаря тому, что Христос явился этим мостом, соединяющим человеческие и божественные миры, взаимопроникновение возможно, человек может обожиться, может стать богоподобным, может воспринять свое хрупкое существо энергию силы благодати Божьей. Вот о чем говорит нам праздник Рождества. Я всегда говорил обращающимся ко мне с просьбой дать какой-то комментарий относительно Рождества, чтобы для нас с вами суета праздничная не заслонила вот того главного, о чем нашему сердцу сообщает этот праздник. И чтобы в праздничной суете мы не забыли, что Бог обращается к сердцу каждого из нас и спрашивает, а хочешь ли ты идти Божьим путем? Хочешь ли ты быть верным служителем Божьим? Мы отвечаем положительно, да, Господи, хотим идти Твоим путем, хотим быть настоящими христианами, хотим спасаться, хотим спасения, а также будем трудиться, приобщая весь мир к спасению. Но сегодня мне на проповеди хотелось бы сказать о другом, наверное, о самом сложном, самом глубоком и, тем не менее, самом интересном. Накануне Рождества Христова, воскресенье, которое предшествовало Рождеству, так называемая неделя перед Рождеством Христовым, мы с вами слышали евангельское чтение, начало Евангелия от Матфея. Помните его. Многие поеживаются, когда слышат эти слова. «Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова» и так далее. То есть целый цикл, множество и множество имен перечисляется здесь. И многие люди думают, вот опять нужно тоскливо эти 5 минут службы церковной выслушивать непонятные имена, слышать о каких-то неизвестных людях, почему в такие праздничные дни церковь это читает, что не могли в какой-нибудь будний день как-нибудь так в полголоса прочитать, если уж нужно все Евангелие прочитывать. Я знаю людей, которые споткнулись об эти слова и вообще бросили читать Евангелие. Хочет человек начать читать Евангелие, берет он с таким серьезным намерением, открывает Евангелие с первой страницы, начинает читать. Авраам родил Исаака, и дальше, страницу перевернул, и все одно и то же, перечисление имен, и человек закрывает Евангелие. То есть я лично знаю людей, которые споткнулись и перестали читать Евангелие. Тем не менее, все это происходит от нашей с вами малообразованности в духовных вопросах. Потому что если бы мы знали, какую силу, какое значение и смысл имеют эти слова, вот эта генеалогия Спасителя нашего, какой смысл она имеет, мы, конечно, к этому относились бы совершенно иначе. И мне хотелось бы сегодня кратко коснуться этой темы, с вашего позволения. Темы вот этой генеалогии Спасителя, темы родства, кто кого родил и что это для нас означает. Об этом написаны книги целые. И есть люди, ученые, которые всю свою жизнь посвятили исследованию вот именно этой генеалогии Спасителя. И есть даже целые книги, я повторяю, которые посвящены исследованию генеалогии. Но не с точки зрения того, конечно, кто из персонажей что сделал. Это все очень скучно и неинтересно. А с точки зрения, какой богословский смысл вкладывает евангелист Матфей в генеалогию. И когда мы сейчас с вами поговорим на эту тему, вы восхититесь, уверяю вас, и подумаете, что никогда не предположил бы, что может скрываться за простым перечислением имен. Итак, начнем с того, что как начинается Евангелие от Матфея. Книга родства Иисуса Христа. Книга родства. Родство по-гречески означает генезис, что значит происхождение. Поэтому в новых переводах стоит книга происхождения. Генезис. Так называется первая книга Библии по-гречески. Книга Бытие. У нас называется книга Бытие, а в греческом она называется генезис. Почему Матфей употребляет это слово генезис в самом начале? Очень просто. Ведь первым Евангелием было Евангелие от Марка. Как Марк начинает свое Евангелие? Начало Евангелия Иисуса Христа. То есть употребляет слово начало. Помните, как Библия начинается? В начале сотворил Бог небо и землю. То есть слово в начале присутствует. Открывается как бы Евангелие от Марка словом начало, тем же самым словом, которым открывается книга Бытие, говорящая о происхождении мира. То есть Марк хочет нам сказать, что его Евангелие – это некий священный рассказ о спасении мира. Вот было ветхое творение мира, а теперь начинается новое творение мира. Было то начало, начало сотворения Вселенной, а теперь новое начало, начало, когда Бог спасает мир. Матфей, который писал после Марка, он дальше еще идет. Он думает, если Марк начал свое Евангелие со слова «начало», это с того слова, которого начинается книга Бытия, то я начну с еще большего начала, с заглавия книги Бытия, книга Генезис по-гречески. И он говорит, книга происхождения, книга генезиса Иисуса Христа. И очень глубокий это имеет смысл. Смотрите, книга Бытие говорит нам о том, как Бог творит этот мир, да, как разворачивается в истории мироздание. А Матфей говорит нам о том, что ожидания людей осуществились. Все их надежды, все, для чего мир жил, развивался, как бы пытался дойти, все это осуществилось во Христе. То есть его Евангелие – это поистине новое начало, новая библейская книга, да, книга Бытие, но нового, книга нового бытия. И недаром, кстати, Евангелие от Матфея поставили первым, хотя написано оно было после Евангелия от Марка. Но оно стоит у нас первым. Наверное, древние люди прекрасно понимали, древние святые отцы, что Матфей хочет больше, чем другие, рассказать о том, как вот эти ветхозаветные надежды осуществились во Христе. Итак, мы касаемся с вами дальше этой хронологии. И дальше мы видим, что генеалогия Христа, она построена по трехчастному такому принципу, три части, в которых рассказывается о разных людях. Первая часть – это библейские патриархи, родов 14, говорит Матфей. Дальше – библейские цари, начиная от Давида царя, 14 родов. И следующие 14 родов от переселения из Вавилона опять в Палестину. То есть 3 раза по 14. Почему 14? Да потому что слово 14, то есть цифра 14, имеет особый священный смысл. Вы знаете, что каждая буква в еврейском алфавите, она имеет свое численное значение. Так вот, 14 – это 4 плюс 6 плюс 4. Три буквы – Д, В, Д еврейские. Давид, Д, В, Д, так пишется имя Давид. Он показывает, Матфей, что Христос – это семя Давида, это потомок Давида, это отпрыск Давида. Во времена уже Матфея и во времена самого Христа все евреи, несомненно, считали, что Мессия будет из рода Давидова. И вот чтобы не просто даже подчеркнуть, что он происходит из рода Давидова, а чтобы как бы сделать на этом такой настойчивый акцент, Матфей выстраивает свою генеалогию Христа, вот берет по 14 этих вот персонажей, а слово 14 для всякого еврея, понятно, что это 14 слов означает Давид, 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 трижды утверждается. Христос имеет самое непосредственное отношение к Давиду, он от Давида. Далее, если мы внимательно посмотрим на каждую из этих вот генеалогических таких вот табличек, 14, 14, 14, мы увидим, что они тоже внутри себя подчиняются какому-то смыслу. Ну, во-первых, начнем с того, что они не являются хронологически точными. Иногда Матфей упоминает персонажей, которые через 200 лет друг после друга жили. Если это точная генеалогия, да, то никто не будет так скакать по 200 лет перерывы делать. Конечно, будут последовательно одного за другими. А Матфей кого-то пропускает, а кого-то даже, ну, напрасно, можно было бы не упоминать этого человека, а он напрасно этого человека вставляет в свою генеалогию. Значит, что говорят, если так в общем обозреть эти 3 таких 14 именных списка, что можно в общем сказать? Первый список – это патриархи, второй – это цари, третье – это обычные люди, да, которые после Вавилонского плена были. Смотрите, действительно, древняя ветхозаветная история делится на 3 периода. Период патриархов – это период Авраама, Исаака, Иакова. Это период царей и период безвестных, простых людей, которые жили перед пришествием Христовым. Матфей не случайно говорит о них. Сначала, говоря о патриархах, он хочет акцентировать внимание, что с самого начала, от первых людей, шла подготовка к рождению Спасителя. Дальше, когда он упоминает о царях, он имеет в виду, что был прекрасный царь Давид, а дальше он пишет о других царях, о плохих царях. После Соломона пошли уже плохие цари, цари-отступники. Он говорит о том, что были патриархи, и все было хорошо. Дальше начались цари, эпоха царей. То есть кто такой царь? Это когда люди хотят, чтобы не Бог ими правил, а какой-то человек. В Ветхом Завете Бог противился, говорил: «Не надо вам царя, давайте я буду вами править». А люди говорили: «Мы хотим царя, хотим царя». И вот Матфей приводит список царей, начиная от Давида, и дальше такая тенденция к деградации этой царственной власти, чтобы показать людям: вот вы хотели вместо Бога правителя. И к чему это пришло? К грешным, к плохим царям. Это привело даже более того, к вавилонскому пленению. И вот третий список, 14-именный, это люди, которые уже вышли из плена. Это совершенно безвестные люди. О них даже Ветхий Завет не говорит. Мы только об этих людях узнаем благодаря вот этой генеалогии Матфея. А больше о них в Ветхом Завете нигде не сказано. Вы хотели царя, имеет в виду Матфей. Вы получили царя. Вы видите, какая деградация царской власти произошла. Вы видите, что это привело к тому, что перед Христом совершенно безвестные люди, никому неизвестные были. То есть какое падение от патриархов Авраама, да, до людей никому неизвестных. И тем не менее мы видим, что в конце замыкает эту цепочку сам Христос, Спаситель мира. Дальше. это трехчастное деление говорит о трех категориях людей, к которым обращено благовестие. Кто такие патриархи? Патриархи – это духовные вожди народа. То есть Евангелие обращено к духовным вождям? Да, безусловно. Вторая часть – это цари. К царям мира и к языческим в том числе, и к этим цезарям римским обращено Евангелие? Обращено. И дальше, третья категория людей. Люди совершенно безвестные. А к ним, к безвестным, к малым сим обращено Евангелие? Да, обращено. Кто такие эти неизвестные? Это рыбаки, обычные домохозяйки, простые люди, вот как мы здесь стоящие, незнатные люди. К нам обращено Евангелие? Да, конечно, обращено. Или дальше. Очень много можно по именам отдельно говорить. Есть имена, выдающиеся имена, которые не вошли в книгу. А есть, как я уже сказал, имена совершенно удивительные, которые вообще здесь не должны были бы быть, а они есть. Например, мы встречаем 5 имен женщин. Интересно, что хронология заканчивается, знаете, на ком? Вот эта вот генеалогия. На Божьей Матери. Смотрите, сказано так в конце. И Яков же родил Иосифа, мужа Марии, да, на Иосифе, муже Марии заканчивается. Но если мы почитаем, мы увидим, что это только 13, Иосиф 13, кого-то тут не хватает 14-го. Иаков же родил Иосифа, мужа Марии, из нее же родился Христос. Почему она, отдельно ее муж Иосиф, а отдельно Мария? Почему? Да потому что Мария с Иосифом не имела обычной супружеской связи. Потому что Христос, Он не в прямом смысле сын Иосифа, да? Он в прямом смысле сын Марии, но ведь ее зачатие было сверхъестественным, особым каким-то, да? Поэтому сказано, Иосиф, он 13-й идет в этом списке, муж Марии, которая родила Спасителя нам. Мария здесь оказывается 14-й. На Марии, на Божьей Матери, замыкается вот этот вот огромный свод от Авраама до Марии, от начала до конца. Мария как бы замыкает эту всю связь. Она та лучшая представительница рода человеческого. Она как фокус всего, всей истории мира, и из нее родился Христос. Дальше. В этом списке мы встречаем 5 женщин, ну, считая с Марией. Пусть не считая с Богоматерью, 4 женщины. Эти 4 женщины крайне безнравственные особы. Одна была, даже 2 были блудницами, одна незаконно совратила чужого мужа, а одна еще как-то безобразно поступила. Значит, ученые думали, почему в этом списке мужском появились женщины? Потому что никогда в генеалогиях, когда идет по мужской линии, женщины никогда не упоминаются. Здесь упоминаются женщины. Почему? Зачем? Обратили внимание на то, что все эти женщины иноплеменницы, язычницы. То есть Евангелие обращено не только к евреям, но и к язычникам. Дальше. Евангелие обращено не только к мужчинам. Помните, как в древнем мире женщина на 2-м, там, на 3-м месте была по сравнению с мужчиной. Евангелие обращено к иноплеменникам. Евангелие обращено к женщинам, то есть ко всем людям. И, наконец, уже совсем недавно крупные ученые выдвинули такую точку зрения, которая сегодня разделяется большинством экзегетов, то есть комментаторов Священного Писания. Один из них, католический богослов, обратил внимание на то, что все эти женщины безнравственного поведения, все они имели детей, но все их дети были рождены вне официального брака. Да? То есть, почему об этом говорится? А потому, что эти женщины как бы прообразуют, символически прообразуют безмужнее рождение Марии. Она тоже родила без мужа. Но только у них было греховное рождение, а у Марии было сверхъестественное, божественное рождение без участия мужа. То есть здесь вот эти вот женщины, не имевшие мужей, но которые сыграли свою роль в священной истории, эти женщины, они как бы прообразуют, то есть указывают на Богоматерь. Древняя женщина, как бы говорит нам Матфей, она была бесправной. Она зависела от мужчины. Она должна была добывать хлеб иногда жутким трудом, блудным трудом. Некоторые были проститутки профессиональные, вот из этого списка, да, женщин, которые перед Христом-то жили. Но теперь наступает новое время, не время безнравственности, а время нравственности. Теперь не эти женщины будут героинями, а последняя из замыкающих женщин, Мария, которая тоже родила без мужа, но совершенно по другой причине. Не по причине, что ей были нужны деньги, или она там какие-то политические цели преследовала, а по причине, что она Богу себя предала. То есть в самом глубоком значении список этих женщин указывает нам на то, что в древности люди жили в грехе, в падении. Теперь наступает новая эра, которая открывается Марией, которая поведет людей по совершенно новым путям. Вот еще тоже один момент. Ну, еще много других моментов можно было бы рассказать, но за неимением времени остановимся на сказанном. Теперь, братья и сестры, давайте, когда будем слышать эти слова, будем глубже воспринимать это перечисление предков Христа. Будем изучать и думать, почему этот человек поставлен здесь, а другие исключены, кстати сказать, из списка царей, я недаром сказал, что есть 200-летний период, исключены 5 царей, проклятых Богом. Вот пророки к ним обращались, говорили там, ты царь, покайся, сделай то-то, а царь пророка казнил, например. Этот царь формально, он был предком Христа, да, то есть Христос по линии Давида от него происходил. Но Матфей не счел нужным имя этого безобразника помещать в своей генеалогии. То есть показал, а пророк говорил, вот ты меня сажаешь в тюрьму, будь ты проклят, будь ты отлучен. Думаете, это шутки? Нет, Матфей не включает имя в свой список. Он показывает, это не шутки. Человек против Бога боролся. Ах, ты против Бога боролся. Ты исключаешься из вечности. Твое имя не попадет в Евангелие. Да и на том свете твое имя Бог забудет. Никто его и не вспомнит никогда. Согласитесь, это нас учит тому, насколько мы должны быть внимательны к вере нашей, да, и насколько должны быть ревностны, бодры в вере, чтобы не изменять Господу. Вот давайте с вами, слыша, читая об этой генеалогии Христа, будем всматриваться в нее и находить все новые и новые грани. И радоваться, что Христос не ниоткуда явился, а Христос был результатом долгого пути, которое прошло человечество, древнее, ветхозаветное. Человечество прошло этот путь, и его ожидания сбылись. Христос 2000 лет назад сошел в наш мир, Он с нами. Он теперь в каждом из нас, Он невидимо над нами. Мы соединяемся с Ним в церковных таинствах. Благословение Христово, Его присутствие да будет среди нас и в нас. Аминь.